Клайв Стейплс-Льюис. Хроники Нарнии. Племянник чародея. Глава первая. О том, как дети ошиблись дверью. Повесть эта о том, что случилось, когда твой дедушка сам был маленьким. Она очень важна, потому что без нее не поймешь, как установилась эта связь между нашим миром и Нарнией. Тогда Шерлок Холмс еще жил на Бейкер-стрит, а Алиса только-только вернулась из-за зеркалья. В те дни, если бы ты был мальчиком, тебе приходилось бы носить каждый день твердый белый воротничок, а школы большей частью были еще хуже, чем теперь. Но еда была лучше, а что до сластей, то я и говорить не стану, как они были дешевые и вкусные, чтоб тебя не расстраивать. Так вот, в те самые дни жила в Лондоне девочка по имени Полли Пламмер. Жила она в одном из домов, которые стояли в ряд близко друг к другу. Однажды утром, когда она вышла в крошечный садик за домом, на забор из соседнего двора вскарабкался неизвестный мальчишка и уставился на нее. Полли удивилась, потому что до сих пор в том доме детей не было. Там жили мисс и мистер Кеттерли, брат с сестрой, старая дева и старый холостяк. Полли удивленно посмотрела на мальчика. Лицо у него было такое чумазое, словно он копался в земле, потом плакал, потом утерся рукой. Надо сказать, что примерно так и было. «Привет!» — сказала Полли.
«Привет!» — сказал мальчик. «Как тебя зовут?»
«Полли!» — сказала Полли. «А тебя?»
«Дигори!» — сказал мальчик.
«Ой, какое смешное имя!» — сказала Полли.
«Ничего смешного не вижу», — сказал мальчик.
«А я вижу», — сказала Полли.
«А я нет», — сказал мальчик.
«Я хоть умываюсь», — сказала Полли. «Умыться тебе надо, особенно...»
И она замолчала, потому что хотела сказать «после того, как ты плакал», но решила, что это будет невежливо.
«Ну и что? Ну и ревел», —
прокричал Дигори. Ему было так худо, что чужое мнение уже не трогало его. «И сама бы ревела. Если бы всю жизнь жила в саду, у тебя был бы пони, и ты бы купалась в речке, а потом тебя притащили в эту дыру?»
«Лондон не дыра!» — возмутилась Полли.
Но Дигори так страдал, что не заметил ее слов.
«Если бы твой папа уехал в Индию, — продолжал он, — и ты бы приехала к тете и дяде, а он сумасшедший!»
«Да, самый, что ни есть, сумасшедший, и все потому, что за мамой надо ухаживать, она очень больна, и...» Лицо его перекосилось, как бывает всегда, если пытаешься не заплакать.
«Прости, я не знала»,
— смутившись, сказала Полли и немножко помолчала. Но ей хотелось как-то отвлечь Дигори, и она спросила, «Неужели мистер Кеттлери сумасшедший?»
«Да», — сказал Дигори, — «или еще хуже. Он что-то делает в мансарде.
Тетя Летти меня туда не пускает. Странно, а?» «Но это еще что? Когда он пытается заговорить со мной за столом, к ней он не пробует обращаться. Она говорит, Эндрю, не беспокой ребенка. Или Дигори не стоит слушать об этом. Или Дигори, а не поиграть ли тебе в садике?»
«Что же он хочет сказать?»
«Не знаю. Но это еще не все. Один раз, то есть вчера вечером, я проходил мимо лестницы и слышал, что в мансарде кто-то кричит».
«Может быть, он там держит сумасшедшую жену?»
«Да, я тоже так подумал».
«А может, он печатает фальшивые деньги?»
«А может, он пират, как этот, в начале острова Сокровищ, и прячется от прежних дружков?»
«Ой, как здорово!» — сказала Полли. «Я и не знала, что в этом доме столько интересного».
«Тебе-то интересно», — пробубнил Дигори. «Но вряд ли бы ты захотела спать в таком домике. Лежишь и слышишь, как он крадется в твоей комнате. И глаза у него жуткие такие».
Так познакомились Полли и Дигори, и поскольку были каникулы, а к морю в тот год никто из них не ехал, они стали видеться каждый день. Приключения их начались потому, что летом выпало на редкость холодное и дождливое. Приходилось сидеть в четырех стенах, а значит, исследовать дом. Просто удивительно, сколько всего можно найти в своем доме или в двух соседних, если у тебя есть свечка. Полли знала давно, что с ее чердака идет проход вроде туннеля, с одной стороны которого кирпичная стена, а с другой покатая крыша. Свет проникал туда через просветы черепицы, пола не было, ступать приходилось по балкам. Под ними велела штукатурка, а если станешь на нее, провалишься прямо в комнату. До конца туннеля Полли не ходила, а вначале сразу же за дверцей устроила что-то вроде пещеры контрабандиста. Она натаскала туда картонных коробок и сидений от сломанных стульев и положила между балками, как бы настлала пол. Там она хранила шкатулку с сокровищами и повесть, которую писала, и несколько яблок. И там любила выпить имбирного лимонада. Какая же пещера? Без пустых бутылок. Дигри пещера понравилась. Повесть ему не показали. Но ему хотелось залезть подальше.
«Интересно», — сказал он, — «докуда можно дойти? Дальше твоего дома или нет?»
«Дальше», — сказал Полли, — «а докуда не знаю».
«Значит, мы пройдем все дома насквозь».
«Да», — сказала Полли.
«Ой, что такое?»
«Мы в них залезем».
«И нас схватят, как воров, нет уж, благодарю».
«Ох, какой умный! Мы залезем в пустой дом сразу за твоим».
«А что там такое?»
«Да он пустой, папа говорит, что там давно никого нет».
«Посмотреть надо», — сказал Дигори. На самом деле боялся он гораздо больше, чем можно было предположить по его тону. Конечно, он подумал, как и вы бы подумали, о том, почему в этом доме никто не живет. Думала об этом и Полли. Никто не сказал слова «привидение», но оба знали, что теперь отступать поздно.
«Идем»,
— сказал Дигори.
«Идем», — сказала Полли.
«Не хочешь, не ходи», — сказал Дигори.
«Что, я трусиха?» — сказала Полли.
«А как мы узнаем, что мы в том доме?»
Они решили пойти на чердак и, шагая так, как здесь, с балки на балку, отмерить, сколько балок приходится на комнату. Потом они отведут балки 4 на промежуток между чердаками и комнатой служанки, а на саму эту комнату столько, сколько на чердак. Пройдя такое расстояние дважды, можно сказать, что миновал оба дома, и дальше уже идет тот пустой.
«Не думаю, что он совсем пустой», — сказал Дигори.
«А какой же?»
«Кто-нибудь там скрывается, а выходит ночью, прикрыв фонарь. Наверное, шайка. Они от нас откупятся».
«Нет, не может дом стоять пустым столько лет».
«Папа думает, там протекают трубы», — сказала Полли.
«Взрослые всегда думают самое неинтересное», — сказал Дигори.
Теперь при дневном свете на чердаке как-то меньше верилось в привидения. Измерив шагами чердак, они записали, что вышло, и у каждого вышло иначе. Как-то они свели результаты воедино, однако я не уверен, что и тут получилось правильно. Слишком хотелось им начать исследование.
«Ступай потише», — сказала Полли, когда они полезли в проход.
Ради такого случая каждый взял по свече. У Полли в тайнике их было много. Проход был пыльным, темным и холодным. Полли и Дигори ступали с балки на балку, молча, только иногда шептали.
«Теперь твой чердак».
Или «Наш дом мы почти прошли».
Они не споткнулись ни разу, и свечи у них не погасли, и дверцы в кирпичной стене они достигли, только на ней, конечно, не было ручки, потому что никто не входил в нее снаружи. Внутри, однако, ручка была, а снаружи торчал шпенек. Такой бывает внутри шкафа.
«Повернуть его?» – спросил Дигори.
«Если ты не боишься», – сказала Полли.
«Кто-кто, а я не трусиха».
Обоим стало жутковато, но отступить они не смогли бы. Дигори не без труда повернул шпенек, дверь распахнулась, и солнечный свет ослепил их. Перед ними была обычная, хотя и пустоватая комната. Ведомая непреодолимым любопытством, Полли задула свечу и ступила туда бесшумно, словно мышь. Конечно, потолок здесь был скошен, но мебель стояла самая обычная. Стены не было видно из-за книжных полок, сплошь уставленных книгами. В камине горел огонь. Вы помните, что лето было холодное? А перед камином стояло высокое кресло. Между креслом и Полли посередине комнаты стоял большой стол. На нем были книги, блокноты, чернильницы, перья, сургуч и микроскоп.
Но прежде всего в глаза бросался яркий деревянный поднос, на котором лежало несколько красивейших колец. Расположены они были по два – желтое и зеленое, потом промежуток и снова желтое и зеленое. Размеры они были обычного, но сверкали ослепительно. Вы и представить себе не можете, как дивно они сверкали. Если бы Поля была чуть помладше, ей бы, наверное, захотелось сунуть одно из них в рот. В комнате было так тихо, что Поля сразу услышала тиканье часов. И все-таки тихо было не совсем, где-то что-то гудело. Если бы тогда уже изобрели пылесос, Поля подумала бы, что это он и работает за несколько комнат отсюда. Но звук был приятнее, чем у пылесоса, и очень-очень тихий. «Иди, тут никого нет», — сказала она, и грязный Дигори, мигая, вышел из прохода. Грязной, конечно, была теперь и Полли.
«Стоило лезть», — сказал он. «Совсем он не пустой. Давай уйдем, пока они не вернулись».
«Как ты думаешь?» — спросила Полли. «Кто здесь живет?»
«А какое нам дело?» — сказал Дигори. «Давай». Но фразы он не закончил.
Кресло с высокой спинкой, стоявшее перед камином, задергалось, и из-за него, как в пантомиме, вылез дядя Эндрю. Они были не в пустом доме. Они были в доме Дигори, да еще в заповедной мансарде.
«Ой!»
— хором выговорили дети. Теперь уже обоим казалось, что иначе и быть не могло, слишком мало они прошли. Дядя Эндрю был очень высок и очень тощ. На длинном, гладко выбритом лице торчал острый нос, и ярко горели маленькие блестящие глазки. Копна взъерошенных седых волос венчала это причудливое сооружение. Сейчас он казался еще страшнее, чем обычно. У Дигори просто отнялся язык. Поля испугалась меньше, но потом и ей стало не по себе, ибо дядя Эндрю молча прошел к дверям и запер их на ключ. После этого он повернулся к детям и обнажил в улыбке острые зубы.
«Ну вот», — сказал он, — «теперь моя дура-сестрица до вас не доберется».
Полли не думала, что от взрослых можно ожидать такого. Она ужасно испугалась, и оба они с Дигори попятились к дверце, в которую вошли, но дядя обогнал их. Он запер и ее, а вдобавок стал перед нею. Потом он потер руки так, что пальцы затрещали. Они у него были длинные и белые.
«Счастлив видеть вас», — проговорил он. «Двое деток — именно то, что мне нужно».
«Мистер Кеттерли», — начала было Полли, — «мне пора обедать, меня ждут дома, отпустите нас, пожалуйста».
«В свое время», — сказал дядя Эндрю, — «нельзя упускать такой случай, мне не хватало именно двух деток, понимаете? Я ставлю небывалый опыт. С морской свинкой как будто бы получилось, но свинка ничего не расскажет, да ей и не объяснишь, как вернуться».
«Дядя», — сказал Дигори, — «и правда пора обедать. Нас станут искать. Вы должны отпустить нас».
«Должен?»
— переспросил дядя Эндрю. Дигори и Поля переглянулись. Говорить они не смели, но взгляд их означал, надо его умаслить.
«Если вы нас отпустите, — сказала Поля, — мы придем после обеда».
«Ха! А кто вас знает?» — сказал дядя Эндрю и хитро усмехнулся.
Но тут же передумал.
«Хорошо», — проговорил он сладким голосом. «Надо так надо, конечно, идите. На что таким маленьким ребятишкам старый скучный человек?»
И он вздохнул.
«Если бы вы знали, как мне бывает одиноко. Да что там? Идите, обедайте. Только сперва я вам кое-что подарю. Не каждый день у меня бывают маленькие девочки, особенно такие милые».
Полли подумала, что не такой уж он и сумасшедший.
«Хочешь колечко, моя деточка?» — спросил ее дядя Эндрю и опять гадко ухмыльнулся.
«Желтое или зеленое?» — спросила она. «Какая прелесть!»
«Нет, не зеленое», — сказал дядя. «Мне очень жаль, но зеленого я дать не могу, а желтое с удовольствием. Носи на здоровье, но бери».
Полли больше не боялась, а кольца и впрямь были прелестны. Она двинулась к ним.
«Смотрите-ка», — сказала она, — «гудит и гудит. Кажется, это кольца».
«Какая странная мысль», — сказал дядя и засмеялся. Смех был вполне естественный, однако Дигори не понравилось выражение дядиных глаз.
«Полли, не бери!» — крикнул он. «Не трогай!» Но было поздно. Он еще говорил, когда Полли коснулась одного желтого кольца и сразу же без звука исчезла. Дигори и его дядя остались одни.